Здравствуйте, уважаемые телезрители, Фонтанка Офис, и мы в эфире. Спасибо Саше Маличу за предоставленную эстафетную палочку, мы продолжаем. Да, доктор Лев Щеглов у нас в студии, здравствуйте еще раз,
да,
Лев.
Да, да, привет, привет.
Слушайте, я хочу начать буквально вот с сегодняшних событий, чтобы вы их прокомментировали. Сегодня к вам имеют прямое отношение, поскольку, ибо, тут несколько точек надо поставить. Вот смотрите, Госдума приняла сегодня такое удивительное решение – в форме закона о том, что те люди, которые вдруг имели несчастье жениться или выйти замуж за рубежом, а еще большее несчастье родить там каких-то своих отпрысков, должны теперь об этом регистрировать наше родное государство. То есть родил, женился, приехал, доложил.
Доложил.
Вот скажите, вот с чем вообще это все связано? Вот для чего это надо знать государству наше?
Это связано с трендом, который приобрел уже вполне психиатрические очертания. Тренд понятен. Да? Чем тревожнее ощущение жизни в России, тем больше есть потребность для тех, кто формирует этот тренд, объявлять вне России жизнь вообще невозможной. Страшный, ужасный. Вы представляете, скажем, как жить в Европе, когда там по улице ходят живые геи? Вот как? Ну, вот как? Там нормальный человек, естественно, не может в таких обстоятельствах жить. Тут и хорошая пенсия не спасет, и нормальное здравоохранение.
Ну, а там живые геи, еще настоящие лесбияны ходят.
Это, ну, все, как бы, да, гибель. Значит, ну, Америка – это просто люди с крючковатыми пальцами, как из... Вы, наверное, не помните... Но были такие картинки в «Крокодиле». Все американцы были такие с очень ужасными лицами нарисованы и крючковатыми пальцами, которые тянулись к деньгам.
Доллары,
да, 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 так вот все. То есть, ну вообще все это довольно противно. И помните, вот год-два назад очень много было разговоров, но это предел уже. Но это уже мы достигли, но это за гранью. Вот заметьте, сегодня... Многие комментаторы, критики, обычные какие-то размышляющие люди, они уже это оставили, потому что действительно, как писал когда-то классик, народу русскому пределов не поставлено. Но в данном случае речь идет, конечно, не о народе, а о власти и о всех ее институтах, которые наперегонки. Я даже не понимаю, перед кем это вот такое кривляние идет.
Чтобы попасть в следующую Думу, ведь это же есть какие-то инициаторы вот у этого закона. Ведь на это потрачено государственное время.
Мне кажется, что часть людей там просто, ну, как бы немножечко деформировали свою психику. Они просто неадекватны, я серьезно говорю. Потому что люди имеют как бы склонность заигрываться. Понимаете? Вот представьте себе, что, скажем, патологоанатом начинает резать больше, чем нужно. Потом ради любопытства, значит, трупу отрезает ногу. Потом у него уже как бы мысли, а не разрезать ли кого-нибудь живого и так далее. Ну, я, естественно, все это утрирую, говорю вроде бы нелепости, но когда проходят совершенно идиотские законотворческие инициативы, мы же помним кружевное белье, как развращающее наших граждан.
Да, да, да,
да,
да, да.
И вот это ограничение всего и всех, и все это проходит. Ведь никого не отозвали, никому не сказали, что успокойтесь, ребята, ну сходите куда-то хотя бы для начала к психологу, наведите порядок в голове. Значит, это накручивается тренд все дальше, дальше. Они уже как бы у них соцсоревнования. Кто более безумную историю придумает? Ну, вот что-то вот такое у меня ощущение. Потому что, понимаете, Алексей, я вот серьезно, я вот с самыми разными людьми разговариваю, с самых разных совершенно как бы социальных страт и слоев. Вот произнесешь слово «депутат», и у многих сразу же ухмылочка. Вот чего они, в принципе, добились. Причем, ну, я понимаю, что они не могут быть отрядом как бы специально подобранных по ментальным способностям людьми. Там, наверное, есть адекватные люди. Но ведь они добились того, что многие наши граждане при слове «депутат» вынуждены как-то понимающе скривить лицо. Как понимаете, когда-то при при слове там спекулянт в советское время, однозначное отношение. Или там какой-нибудь, ну, в общем, странный человек какой-то. Ну, вот, вот все эти инициативы.
Хорошо, но все равно вот у этих инициатив есть какой-то, ну, если не заказчик, то, во всяком случае, потребитель, да? Ну, вот очевидно, есть. Что люди, которых касаются эти законы, угу. не являются его потребителями, да, угу. этого закона. Ну, угу. живет себе, представляете, у меня огромное количество знакомых, я думаю, и у вас, угу. я думаю, что и у наших телезрителей, угу. которые когда-то при каких-то обстоятельствах уехали, и в лучшем случае они угу. раз в два года приезжают маму навестить, друзей угу. и так далее. Сюда, а там уже давно семьи, там угу. они уже успели развестись и по несколько раз там иногда жениться и прочее, прочее. У них уже образовался круг общения, в да. том числе дети, внуки и так далее. Здесь хочется понять сразу же некую глубину этого закона.
Зачем он
а о бывших, например, мужьях да. надо докладывать или только действующих?
Да.
А только о детях или о внуках тоже? А о племянниках надо, которые образовались
да.
или нет?
Да.
А о свекрови? Кстати, знаете, как свекровь по-французски? Бель маман.
Бель маман. Все-таки прекрасная
мама.
Да.
Вот. Вот о ком надо докладывать, о ком нет?
Вот в том-то и суть, что, мне кажется, смысла уже почти нет никакого. Есть некая форма, которая, ну, как бы, как запах улавливается. Что-то связанное с Западом. Молодцы, надо ограничить. Надо их что-то вот... А, ты там женился или замуж вышла? Правильно, правильно. Ты под каким-то стеклом должна быть... увеличительным. Зачем? Вопрос. Зачем?
Чтобы испортить жизнь тем людям, которые как-то связаны с заграницей.
Вот это логично.
Вот, вот
это
в этом,
логично.
Правильно? Чтобы
да.
испортить жизнь, чтобы
вот
не хотели
логично.
Они там
да.
никаким
да.
образом хоть как-то... Вот вспомните вот эти счета, да, которые там надо
да,
давать
да,
отчеты,
да,
там,
да,
я
да,
не
да,
знаю,
да.
как
а
часто.
Второе, да, да.
Еще
да.
что-то, значит, надо сказать, что у тебя есть какой-то там вид
Алексей,
на жительство или
вот
гражданство.
Вы как бы шутите, но мне кажется, что мы можем со временем прийти к совершенно спокойному и четкому такому как бы выводу логическому, что действительно депутаты стараются нашу жизнь бесконечно усложнить и ухудшить.
Ну, вот какой так... цель? Какая цель? Чтобы самим было лучше? Бей чтобы... чужих, чтобы,
во-первых, да,
чтобы
во-первых,
свои боялись?
Во-первых, мы же любим стрелять себе в ногу, чтобы как бы бей своих, чтобы чужие боялись.
Да.
Это раз. Да? Второе, еще раз говорю, они заигрались. Понимаете, та дума, которая состоит из спортсменов, ничего не хочу против сказать, но все-таки мне кажется, что в Думе должны быть общественные деятели, юристы и те, кто понимает, что стоит за законотворческой деятельностью. Там спортсмены бывшие, там какие-то бывшие начальники, там какие-то... подпевалы какие-то, которые выпросили это место. Или, ну, короче, это громадная машина, которая, с одной стороны, представляет собой просто штамп. Ну, вот у вас есть какой-нибудь штамп? Берете текст и так, бумс, все, пропечатано.
Называемый взбешенный принтер.
Да. А с другой стороны, ну, вот посмотрите, вот просто для обычного человека, что Дума в последние пару лет приняла для облегчения жизни обычного среднего человека. Заметьте, почти все законотворческие инициативы запретить, ограничить, проверить, прекратить. Ну, разве вот такие вещи могут вообще как
Хорошо,
бы улучшать
ну,
жизнь?
Хорошо, так, я немножко тогда расширю. А может быть и надо вот с народом, которому, в общем, все глубоко по фене, и не нужно ничего, и живут люди своей жизнью, и не обращают они ни внимания ни на политику, ни на общественную жизнь, живут своим приусадебным хозяйством, огородом, ходят на работу, честно или получестно выполняют какие-то свои mm-hmm. функциональные обязанности, неважно где, будь то в семье, будь то mm-hmm. в доме, проживают свою жизнь, умирают, mm-hmm. переходят на кладбище, до этого рождаются новые, кто продолжает, живут той же жизнью. Из поколения в поколение, столетие в столетие идет этот, так. в общем-то, процесс.
Так.
И появление каких-то бояр в лице там Думы
да.
или каких-то там бывших военных или настоящих военных, которые стали реально средним классом
угу.
и стали своего рода действительно современным дворянством.
Угу.
Вот эти люди живут в двух разных ипостасях. Первый созданный будучи батраками, для того, чтобы обеспечивать самую, что есть, нормальную, ну, хорошую жизнь дворян.
Неофеодализм.
Неофеодализм, да.
Возможно.
Почему даже нео? Просто современный. Ну, да. То есть не новый, да, как нео, а просто продолжение старого.
Да, окей, действительно, это известно, и это даже как бы мы в простенькой форме, но об этом и мыслители, очень многие философы говорили о некой садомаза конструкции, когда народ как бы мазохистичен и именно готов страдать, терпеть, верить в начальника, лизать сапог, да, а этот сапог, удовлетворяя мазохистическую потребность народа, периодически его, значит, лупит, бьет под ребра, все. Это все чудесно, только при этом нет никогда развития страны. Каким образом в 21 веке мы при этой конструкции можем добиться высоких технологий, развития интеллектуального общества, морального и всякого такого. То есть мы будем обречены поближе к Северной Корее.
Я вам отвечу,
Лев, да, тогда возможно.
Скажу вам совершенно четко здесь. Вот обратите внимание о наших новых дружеских отношениях, которые установились совсем недавно в Зимбабве.
Наконец.
Да, наконец. Мы нашли, например, то, что искали.
Лет 50, я
ждал. Вот. И обратите внимание, вот живет себе Зимбабве.
Да.
Ну, в уст не дует. Да. Ну да, уничтожили 1 миллион, другой прирос.
Вы объясните, некоторые подумают, живет себе Зимбабве, что это какой-то такой организм.
Организм.
Женщина какая-то. Это такое государство,
да,
специфическое.
Такое, да, в Африке оно находится. Да. И есть там лидер свой, диктатор Мугабе,
да,
которому,
по-моему, лет 60 сейчас... он правит уже.
Да, но ему сейчас 94 или 95 лет.
Наша модель.
Наша модель абсолютно. Нет, а почему? То есть, ну там, я уверен, что зимбабвийцы, которые живут там, они тоже состоят из рабов, батраков, они же, да, и некого дворянства, вокруг которого, значит, президента,
у них
там все это происходит. Одни обслуживают других, и перейти с первой позиции крайне сложно, удачно или не женившись, или что-то там не сделав, вдруг такое, но не через образование, не через карьеру, ты этот, значит, предистал не возьмешь нового дворянства, да, не выйдешь в дворянство.
Да, чудесно, только тогда надо власти откровенно сказать, что вот это наша модель, да, для того, чтобы не выковывать из молодежи каких-то оппозиционеров, каких-то удальцовых, которые сидят в тюрьмах, каких-то людей, которые желают что-то улучшить, да, просто сказать, что вот такая принята модель.
Слушай,
кончен разговор. И последние остатки мозгов категорически утекут, и тогда будет просто громадная, великая, большая зимбабвийская Россия.
Так,
Я думаю, что
в этом удивительного? Вы смотрите. Во-первых,
это
зачем
нереально.
Говорить? Я вот с вами поспорю. А зачем это говорить? Понимаете, дурак пускай и так живет, думает, что значит, у нас единая Россия, я в смысле политическая партия, или там еще какая-нибудь другая. Неважно. Значит, вот он живет и верит, он ходит в эти партийчейки, как это было в 30-е годы.
Он карьеру, потому что он хочет карьеру.
Неважно, что он хочет, он выжить хочет.
Да.
Он хочет продукты иметь. Он хочет кусок хлеба иметь.
Да.
Вот он ходит в эти партийчейки на партсобрание. Выбирает, голосует за коммунистов. Ну, я условно коммунистов того 30-го времени. И живет в этом мире, спокойно не понимая, что на самом деле происходит за бугром. А за бугром в тот момент, да, происходит то-то, то-то. Происходит, Маск запускает ракеты и строит, значит, магнитные поезда.
Да, электромобили.
Там другой мир, там другая цивилизация. Но он живет в своем колхозе, в своем совхозе, неважно где, в своем городе, и ничему его говорить не надо. А тех, кто мало ли что во вражеском интернете вдруг нащупали какие-то информационные потоки, и так, с этим, во-первых, надо бороться с этим интернетом, что, я думаю, скоро и должно произойти.
Так.
Но он уедет. Он уедет, и не надо его сдерживать. Пускай едет.
Знаете, последние мозги.
Пускай едут, как говорят Кубичаков.
Последние мозги утекут.
Так, последние. Слушайте, а может быть, они не нужны, эти мозги?
Я с трудом себе представляю. Нет, вы что, серьезно верите, что, условно говоря, возможно, как бы продукция сталинской картинки.
Я думаю,
Нет.
Я думаю, да.
ГУЛАГ при компьютерах в 21 веке, сил на него не хватит.
Ну, во-первых, компьютеры можно ограничить.
Но это будет маразм, это серьезно будет.
Сейчас много, а закон, вот по этому, который мы с вами начали программу сегодня, это не маразм?
Будет общий маразм, тяжелейший. В холодильниках действительно тогда ничего не будет.
Да картошка будет, макароны будут местного производства, этих самых свиней, говядину разводить будут, и куры, с курой все нормально, пшеница есть.
Говядина уже как бы признана Росстатом, что россияне стали гораздо меньше покупать, потому что нет средств. Перешли на птицу в основном. А потом с птицы что перейти? На силос? На жмых?
Ну,
нет.
Силос, жмых, мы жили так 70 лет.
Я глубоко убежден, что это путь, ну, это любой понимает, что это путь тупиковый, но он в своей красе полностью невозможен. Сталин, мне так кажется, сталинский режим без ГУЛАГа был невозможен. Уж если туда направить лыжи, то тогда все, с ГУЛАГом,
да, конечно,
с железным занавесом, с запрещением всем выезжать за рубеж.
Ну, какой-то философский пароход должен быть, после которого, да.
Последний.
Да, последний. После которого, да.
Если он только не развалится.
Ну,
потому
может
что,
быть,
потому что строить его будут крестьяне.
Может быть, подгонят Анну Каренину. Да. Я имею в виду какой-нибудь паром из доблестной, непризнанной, я имею в виду в плане непризнанной.
Но это мы с вами,
Финляндии,
мы
да,
с вами просто встали в один ряд с Замятиным, Оруэллом.
Да прямо не встать?
Это антиутопии социальные.
Нет, послушайте, ну как бы еще несколько лет назад это казалось антиутопией. А сейчас это вполне реальная инструкция к применению.
Сил не хватит. Сил не хватит, чтобы закрыть границы, прекратить экономический рост, заставить людей есть силос. Еще раз говорю, при этом невозможно строить космические корабли, невозможно даже обслуживать те остатки промышленности, которые есть. Это действительно как бы, ну, отброситься вот туда, в Зимбабве, такой громадной стране, как Россия, нет.
Слушайте, ну хрази, не смогут строить космические...
Это нереально.
Смотрите, не смогут строить космические корабли, кто виноват? Проклятая
ну,
Америка.
Враги, пока да.
Проклятая Америка и пятая колонна внутри.
Окей, но когда...
Посадить, расстрелять.
Но когда развалится все, развалятся все космодромы и прочее, тогда кто и как?
Ну, нефть.
Это... А кому она нужна сегодня?
Ну, а что, торговал Советский Союз нефтью, ничего так.
Да, так она была необходима. А сейчас появился сланцевый газ и нефть, и заменители. Нет. Вы знаете,
ну, еще лет 20,
я вам скажу...
Продержится.
А, продержаться, да.
Ну,
да. Если ставить вопрос просто продержаться...
Лев, я имею в виду здесь, в данном случае...
Это люди...
Конечно
вот
же...
Вот это и есть национал-предатели.
Так нет, послушайте, ну я же...
Которые ставят вопрос вот продержаться 10-20 лет, а там трава не расти.
Так нет, а вы как-то по-другому это оцениваете? Я считаю, что
и
это
эти люди кричат, что они суперпатриоты.
Да нет, я предполагаю, что все-таки идет разговор, конечно, о том, что значит, заместить какое-то количество времени, отведенное для естественной жизни одного человека.
Да, да.
И я думаю, что лет 30-35, ну, условно, жизни
может
этого
быть.
Человека вполне
может
статься, вполне нормально, и все.
Вы знаете, народ в своей массе, причем любой народ, особенно тот народ, у которого...
А почему вы не понимаете, что это может быть вполне на самом деле реальный
план? Это может быть, но народ, особенно любой, особенно тот, у которого за плечами сталинизм, большевизм и всякое такое, он очень медленно продумывает и понимает то, что, условно говоря, понимают единицы. Там, где-то я без всякого снобизма, но все-таки какой-то такой более образованный и мыслящий какой-то кусок народа. Да? Но заметьте, я не знаю, может быть, мне кажется, что вот эта экзальтация, кругом враги, помните «Не смешите мои Искандеры»?
Ну, конечно.
Что-то уже нет этого. Помните этот эйфорический «все в Крыму»? Теперь хоть камни с неба, чего-то этого нет. Я видел, что там начинаются уже протестные митинги в Алуште, которые ну, совершенно силовым образом разгоняются милицией. Я знаю, что там большие проблемы с крымскими татарами. Я знаю, что сегодня уже больше, кажется, 53-55% сами фиксируют из обычных людей при опросах, что у нас очень большие проблемы в экономике. Нет. Это будет вскоре осознаваться все больше. А это не та база, на которой можно гулять по буфету и делать все, что угодно.
Я четко хочу сказать. Вот существует национальная...
Помните, как Ленин говорил, встретимся через 20 лет? Тогда.
Ленин? Да. Ленин говорил. А вот смотрите, существует национальная гвардия и существуют репрессивные силовые механизмы, которые разгонят 2-3 митинга более-менее жестко. Какой-нибудь там... каком-нибудь там, да? И все, больше никто и не сунется.
Не
все
знаю.
Будут сидеть по домам и ждать момента, когда состарится вождь.
Не знаю. Это я понимаю, как бы...
Никто никуда не дернется.
Это один из вариантов.
Рабская психология, и, в принципе, это нормальная психология в том смысле, что, ну, кто же будет рисковать своими семьями, своей жизнью ради чего-то совершенно непонятного?
А вот как будут оценивать их действия, их дети, тещи, братья, сестры, которых тоже будут увольнять откуда-то на неполный день, которые будут говорить, мне нечем кормить, а ты, конечно, молодец, у тебя большая зарплата, так как ты там
будут
старший лейтенант.
С завистью еще с каким-то. Ну, это же как? Повезло, будут говорить. Повезло. Вот,
Алексей,
ну, повезло.
Это модель. Но я все-таки думаю, что для 21 века она настолько анахроничная, настолько она как бы... Как бы не визжали всякие бессмысленные люди, что у России совершенно отдельный путь, что Россия – это не Европа и не Азия, и скоро скажут, что это вообще не земной шар, это вообще другая галактика. Все-таки Россия – это часть европейской цивилизации. И устроить Зимбабве, мне кажется, здесь достаточно трудно.
Я отвечу
достаточно
на ваш вопрос.
Трудно.
Лев Мисич, я отвечу на ваш незримый вопрос. Я недавно, ну как недавно, какое-то количество лет назад был в Северной Корее. Два разъединенных народа.
Так,
Южная Корея,
да,
и Северная,
да,
Корея. Высочайшие достижения Южной
понравилось?
Кореи.
Понравилось? Северная Корея.
И так далее. Мне, знаете, понравилось, как люди копают землю.
Так.
Один лопату вот так насаживает ее, да, землю, а к лопате привязана, она большая лопата такая, привязана два троса. И стоят еще по бокам два человека, я не дергаю тем самым за трос, тем самым лопата перекидывает дальше.
Ну, это вообще...
Я считаю, что это решение.
Какие там айфоны?
Незачем. Никаких айфонов. Ну, послушайте, давайте так говорить.
А зачем они копать? Вот что они копают там?
В принципе, копают. Это не важно.
Перекапывают страну просто.
Ну, послушайте, это не важно. Это уже. Нет, что вы хотите сказать, Пхеньян очень современный город, там высотные дома, там современная архитектура.
Платонов написал котлован. Считается самая мощная аналогия происходящего.
Там много чего есть того, что, значит, характеризует тоже как бы не государство, находящееся в современной цивилизации, да, тоже разъединенный народ. Дома стоят высокие, небоскребы стоят, троллейбусы ездят настоящие. Симпатичные эти самые дирижеры, хотел сказать, девушки на перекрестках стоят.
Алексей,
все замечательно.
Я это понимаю, тем более как бы были... исторические примеры. Сталин кое-чего добился, да. Национал-социализм, Гитлер кое-чего добился. Заметим, что все-таки это временные
вещи. Сколько это уже длится? Послушайте, вот Северная Корея, сколько это длится?
Сколько?
Ну, уже третье поколение,
ну,
считайте.
Ну и что? Пропадут они.
Нет, в какой-то момент, безусловно.
Алексей, советская власть, которая считалась, не знаю, я считал, что это навсегда.
И я,
да,
тоже считал.
70 лет. Существование. Для исторических учебников это мотылек. Это будет три фразы в учебниках. Мы сейчас не помним императоров римских, которые правили там. Это что такое 70 лет? Не-не, это обречено. Но другое дело, да, на короткий период, наверное, если силы на репрессии...
Слово «короткий», он тоже, да, условный.
Да,
в рамках,
конечно,
некой человеческой жизни. Человеческая жизнь вообще короткая.
Нет,
да. То есть
нет,
30-40
лет. Я согласен. Для человека это может быть катастрофа. А в длиннике это обречено.
Но мы все-таки сейчас говорим о людях, и смотрят нас
это
люди,
печально.
Да, которые просто оценивают свою жизнь, прибавят к своему возрасту лет 30-40 и поймут, значит, как жить дальше. Да?
Это очень печально, действительно. Но в чем-то эти люди, включая меня и вас, виноваты сами. Потому что, когда были включены относительно демократические механизмы, да, после крушения Советского Союза, я глубоко убежден, что большинство из нас на выборы не ходили, ни как граждане совершенно в жизни не участвовали и только ждали, повысят зарплату или не повысят, упадут цены на продукты или повысятся. Да, мучительным образом придется осознать, что и от нас, как граждан, что-то хоть на микрон, но зависит в этой жизни.
Ну, на микрон.
На микрон. А когда миллион складывается, этот микрон
приводит... Микрон.
Да, получается тонна.
Хорошо, давайте по-другому я вам скажу тогда, отвечу. Вот вы заговорили о гражданской ответственности.
Да.
Вот я вот вброшу вам вот такой тезис. А вот смотрите, сегодня миром, в отличие от сталинских времен и, так сказать, ранее, более ранних, управляет телевидение. Достаточно захватить первые три кнопки на телевизионных каналах.
Ну, не миром, а большинством народонаселения.
Да, так большинством сказать. Народонаселения.
Да.
Страной. То есть да. ты просто имеешь в своем распоряжении
да, это
эти
страшно кнопки, оказалось
и, по сути, тебе не нужно больше ничего. Тебе не нужно, по сути, ни большой армии, какой-то там сверх-сверх. Тебе не надо много хлеба и продуктов, да?
Согласен, но до поры до времени.
До поры, но это пора и время.
Алексей, а вам не кажется, что уже начинается некий распад?
Нет.
Вот смотрите, Киселев, да, не к ночи будь помянут. Ну, понятно, ложь, пропаганда и всякое такое. Павел Гусев, который как бы мягко соглашается со всем, что происходит. Какая между ними возникла не полемика, а просто взаимная ненависть и так далее. Смотрите сейчас, сколько уже газетных, печатных изданий фиксируют, что НТВ – это канал лжи. Начинаются разборки даже среди тех, кто в принципе готов соглашаться с каким-то властным трендом, ничего не собирается протестовать или менять что-то. Это на короткое время. Я вас уверяю, что лет через 5 картинка очень сильно изменится. Уверяю вас.
Хорошо. Но вот я все-таки тоже хочу с вами спорить в этом отношении. Может быть, даже с чем-то я не согласен, я должен вам оппонировать. И в связи с этим я хочу вам привести несколько исторических процессов. Так. А вспомните, например, дело Бухарина. Да.
Да.
Меньше
трактистов. Ну о чем речь? Люди на себя писали, на всех.
Это не есть ли некое просто внутривидовое очищение, да, или внутривидовая борьба, или еще что-то.
Ну давайте все-таки будем честными. Ну, к этим процессам и промпартии, и Бухарина и прочее, все-таки сегодня общество невозможно сравнить. Все-таки тогда ломали кости, и это было реально страшно, и могли расстрелять без суда и следствия, тройки и прочее.
Я не об этом сейчас. Я говорю о том, что... Я не говорю сейчас о силе, в данном случае, воздействия. Я говорю в данном случае о том, что внутривидовая борьба также возможна. Это же все было внутри одной коммунистической партии.
Безусловно. За выживание, конечно.
И сейчас Гусев и Киселев, это могут быть две башни, как принято говорить сейчас в некоторых СМИ, Кремля... Да? Где одна башня борется с другой за влияние кого-то. И вы какие-то процессы, которые абсолютно внутривидовые, посчитали вдруг как процесс того, что люди вдруг о чем-то стали, что люди отошли от телевизора.
Послушайте, Алексей, но в то же время, смотрите, жизнь стала хуже экономически. Это же результат того, что власть неэффективна.
Зато Россия с колен встает, вам скажут.
С колен, да.
Попробуйте убедить, что это не так.
С чьих, у кого она сидела на коленях, с каких колен, это такое?
Но мы же понимаем, что вопрос здесь идет в идеологии, да, которая предлагается. Идеология предлагается телевизором. И люди вполне замещают те, некоторым образом, достаточно серьезные проблемы, которые возникают в их жизни, на те константы, которые дает им идеология в лице патриотизма и прочих позиций.
И в то же время... Даже средний, не желающий особо думать человек, понимает, да, что вроде бы под крики действительно НАТО наступает, у него уже нет средств для покупки хорошей одежды детям. Что вроде бы под крики «мы лучше всех» условных Сердюковых и Васильевых всегда выводят из-под удара, хотя они своровали миллиарды, а сосед Петя своровал... 3 бутылки водки, его посадили.
Я вам отвечу на это.
И так далее. Это размывает.
Так нет, человек, когда понимает, что у него стала хуже жизнь, но зато НАТО не стоит у него над головой, он прекрасно...
Короткое время это можно.
Но он предполагает, что если бы пришло НАТО, то из его бы младенца сейчас валили пельмени, понимаете? Вот это самое НАТО. Понимаете? Поэтому то, что нет чего жрать, но зато ребенок жив и здоров, не растерзан НАТО.
На короткое время. Еще раз говорю, если бы закрыли все границы. Вы знаете, что, например, есть точка зрения, что конец советской власти уже в 1945 году начал просматриваться, когда толпы обычных мужичков, победителей, воины-победители, прошли по Европе и просто увидели, как живут всякие чехи, поляки, немцы, австрияки и так далее. Значит, то, что вы говорите, вполне возможно, но только надо закрыться от всего мира совершенно. Вот просто прыгнуть в банку и самому завернуть над собой крышку. Это сегодня нереально.
Два примера. Два примера об обратном.
Так.
Ежегодно, по разным оценкам, от 1 миллиона 200 до 1 миллиона 500 виз выдает финское консульство в Санкт-Петербурге. То есть жителям нашего города. выдает. Вот почти 1,5 миллиона, да, виз ежегодно. Вы понимаете, что это те люди, которые всяко хотя бы один раз должны съездить, чтобы прокатать эту самую визу
в Финляндии. Конечно.
И вот они там бывают, они туда ездят, в магазины, смотрят дороги, порядок, земля ухожена, все приведено в порядок, нет преступности, нельзя нарушать дорожное движение, иначе, и прочее, прочее, прочее. Вот все как отблески цивилизации, цивилизованного мира.
Так.
Но, как вы прекрасно понимаете, это никаким образом не влияет на этих людей, когда они приезжают сюда, обратно в Россию, в Петербург.
Постепенно влияет, мне кажется. Раз. Второе, я думаю, что насчет того, что, скажем, всего 10% реально понимают, что происходит, думаю, больше людей. Просто да, у нас есть генетический страх. Я просто, я помню свое детство, ну, не детство, юность уже, анекдоты я обожал всякие, они с политическим контекстом, и мой отец, участник двух войн, финской и отечественной, да, все время мне смеялся, когда я рассказывал, ну, мне было лет 15-16, но все время говорит, ты не вздумай, это в нас сидит. И я думаю, что понимающих побольше.
Хорошо, вот как вы объясните, вот, может быть, психологически это объясните, может быть, вы тоже с этим сталкивались, может быть, нет. Вот я во Франции с этим сталкиваюсь, но круг общения людей абсолютно разнообразный, я имею в виду русских людей, которые в какое-то время приехали жить во
Франции. Вы там с заданием, надеюсь?
Естественно, не с одним притом.
Так.
Так вот, эти люди имеют круг общения, как правило, французов или близких к себе, небольшой из русских. Смотрят они, естественно, русское телевидение, понятно, как номер каких каналов они смотрят. Их мышление ничем сильно не отличается от мышления тех, которые людей проживают здесь, в России. Более того, хочу сказать, поскольку они живут...
не все. Сейчас, я думаю, молодежь...
Дайте сказать. Еще это неким образом наслаивается на то, что, проживая, например, во Франции, ты сталкиваешься с огромными бюрократическими проблемами.
Да,
и
да.
ты лицом к лицу находишься с этой вот самой гей-ропой, понимаете, и прочее, и ты должен... Они же не здесь сейчас, вот здесь, понимаете, а они там. И, естественно, это еще более усиливает вот этот патриотический эффект, который идет с телевизора. Поэтому количество людей, которые думают так и так в России, приблизительно одинаково, как это происходит, например, во Франции. Про Францию могу говорить.
Да. Ну, есть такое понятие, как архетипы или коллективное бессознательное. Безусловно, когда у нас за спиной... Вы понимаете, что такое вот Европа та самая, которую вы... Причем я ее совсем не идеализирую, там куча своих проблем и тяжестей. Но вот есть просто вот такие штуки, как, например, 1861 год. Что происходит в России?
Отмена крепостного права.
То есть факт рабства. Наконец, в этом году сказали, что не надо больше. Что происходит в этом году в Лондоне? Открывается первая станция метро. Вы вообще можете сопоставить эти вещи, да? У нас путь трагический в прошлом. И очень много связан с вот этим рабством, лакейством. Хозяин-барин, бьет, значит, любит. Строг, значит, строг, но справедлив и так далее. Да, это в нас живет. Да, и везде он живет. Заметим, что говорил Пушкин. Это очень интересно, вот я цитату краткую приведу. Я почти дословно, но не в кавычках все-таки. Он говорил, что я очень хорошо понимаю мерзости, происходящие в моем отечестве, но во мне все восстает, когда об этом начинает говорить иностранец. Вот вроде бы, да, казалось, почему? Вот потому, это наш путь. Вы упомянули Зимбабве, у африканца другое сидит, что-то там. Не в генах, но близко. Это надо учитывать.
Ну,
да?
Мне, честно говоря, это не совсем убедительно, потому что мы имеем...
А что вы хотите сказать? Что? Вот как многие говорят, Россия – богом проклятая страна.
Нет,
конечно. Россияне, они какие-то вот... Есть исторические особенности, есть особенности прошлого, есть особенности настоящего. Они формируют...
Есть культурно-религиозные особенности.
Да, да, кстати.
Притом очень сильные.
Безусловно, между прочим, в странах протестантского...
Культуры.
Культуры, конечно. Там всегда считается много работать – хорошо. Зарабатывать много денег – хорошо, если ты их только не воруешь. А здесь как бы... под видом лицемерного, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому в Царствие Небесное. То есть, с одной стороны, это осуждается, с другой стороны, сама церковь демонстрирует дикое богатство и владение многими материальными ценностями. С третьей стороны, много зарабатывать осуждается соседями, а своровать... Ну, как бы это наша жизнь такая.
Мне кажется, что еще нельзя забывать здесь одну очень важную вещь, что религия в Российской империи и ранее, и после исключительно выступала в форме некого сдерживателя. Да? Сдерживателя людей от каких-то восстаний, революций, митингов.
Сдерживатель, да.
Почему? Потому что был один тезис, то есть был продажа фьючерса, по сути. Да?
Да.
В этом фьючерсе говорилось, ребята, вот вы сегодня бедные, несчастные, убогие, угу. Но завтра вот на том свете у вас рай, и вы будете там крутые. А вот те, кто сегодня богатые подонки, те, кто сегодня у власти находится, значит, богатые, они там будут мучиться в аду.
Вы поменяетесь местами. Да, конечно.
Прекрасная продажа фьючерса, понимаете?
Да. То есть... И наркотизирующее свойство, конечно.
Видите, здесь, конечно... Слушай, давайте сейчас про Петербург немножко поговорим, потому что, конечно, хочу немножко вспомнить город над Невой.
Над Вольной,
уж тем более, такой вольный. Вот Нева в этот раз, конечно, нас абсолютно дает дрозда в плане мостов. Вот вы понимаете, чем мосты в нашем городе отличаются, например, от стоматологических мостов.
Во-первых, они периодически восстают.
Восстают, да.
В белые ночи.
Так.
То есть и приобретает фаллическое звучание.
Так.
«Мосты, как фаллосы, восстали над водами», – писал один из поздних петербуржцев.
Ну, просто хочу привести буквально в трирядье начало июньские события по мостам. Прежде всего, конечно, назвать безымянный мост именем человека, который, конечно, всю свою жизнь посвятил Санкт-Петербургу, первому президенту Чечни, президенту Чечни Ахмаду Кадырову. Далее перекрытие Тучкового моста под ремонт и, по сути, такая вот транспортный коллапс петроградской стороны и, в общем-то, всей центральной части города с абсолютно непродуманными историями. И третье, это, конечно, планирующиеся, может быть, наши еще телезрители не все знают, с 18, по-моему, по 28 на 10 дней в июне перекрываются частично Троицкий мост, вследствие чего три полосы движения с петроградской стороны в центр будут закрыты, поскольку там всего три полосы, одна четвертая, это типа трамвайная, мы можем себе предположить, что будет на 10 дней, на минуточку, да, на 10 дней. Для чего? Для того, чтобы провести алые паруса. Надо закрыть все мосты, которые ведут в центр города, оставить только два из четырех. Собственно, это, значит, Литейный мост и это мост Биржевой, да. То есть вот мы будем на грани...
Мостофобия.
Ну и при этом надо сказать, что, конечно, Троицкий мост почему-то вот в центре этой десятидневки будет три дня разведен, просто три дня разведен, и вообще будет по нему закрыто движение. Ну, вот удивительная такая логистика администрации города. Вот это, скажите, вот это какая-то случайность с этими мостами? Ведь, в принципе, все в городе тих да гладь, да божья роса, а тут раз мосты восстали, понимаете?
Ну, весь Петербург ведь связан с мостами и островками и прочее. Нет, на мой взгляд, это как бы имеет два аспекта. Первый аспект – это все отражение презрения к человеку. Понимаете, вот какой-нибудь философ Дугин, псевдофилософ, на мой взгляд, он бы сказал, что мы должны гордиться нашей русской, российской ментальностью. Нам как бы просто... удобство, комфорт, заботу о человеке – это мало. Надо глобально думать – мир, геополитика там, и прочее. Да? То есть в основе презрения к человеку. Поэтому, ну а что, какие-то люди, кто это такие? Надо забабахать алые паруса, потому что будет несколько картинок, которые высшее начальство оценит. А неудобства, какие могут быть неудобства у тех, кто принимает эти решения, они с кортежами и под мигалкой живут другой жизнью. Ну и, наконец, другой аспект – это просто-напросто непрофессионализм. Мне кажется, что у нас, знаете, когда-то Ильф и Петров писал, он физик, но занимается химией. У некоторых это принято. То есть, ну не профессионализм, нет управленцев. Они, может быть, не умеют, может, у них и благие намерения. Ну, то есть не умеют даже, руководить городом.
Ну, смотрите, мне кажется, что вот это, вот мы бы здесь втроем, вот с нашим оператором, в принципе, могли бы поруководить в этом плане неплохо. Вот обратите внимание, в августе, во всяком случае, по данным официальным, открывается западный скоростной диаметр.
Почему не подождать?
Чуть-чуть позже открывается съезд на Васильевский. Не сразу. Да. Тут уже все, значит, мы пропустили. Да? Угу. Но, тем не менее, ничего не подождать полгода тому мосту, который стоит уже множество лет. Скажут, вот он сейчас вот абсолютно... Так уберите с него тоннаж. Уберите фуры, которые ходят по нему. Уберите с него трамвай. Пускай он без тоннажа, нормально для легковых автомобилей, автобусов и так далее, приспособлен для движения. Хорошо, надо сейчас закрыть. Тогда как на Благовещенский мост, он же мост лейтенанта Шмидта в прошлом, был наведен рядом параллельный объездной мост. Почему здесь это так не сделать? Хорошо, это не подходит, нету денег и все тогда. Так сделайте, договоритесь вы с товарищем Шойгу. Он вам наведет за один день два понтонных моста, которые легко лягут, собственно говоря, от набережной Европы, которая давно забыта всеми, да, и ничего там не происходит, на набережную Макарова, где есть и продолжение Среднего проспекта, и можно въехать в районе, значит, других улиц, да, проехав через Васильевский. Почему это не сделать? У нас, слава богу, войска существуют, которые понтонные мосты наводят очень легко и быстро. И бесплатно, главное, вот
видите,
в этой связи, посукарно.
Вы выдали целую программу, которая как бы мотивирована логикой. А я глубоко убежден, что мы сейчас пришли к тому, что те, кто принимает решение, у них вообще другая логика. Ну вот скажите, какая может быть логика в том, что, скажем, закрывается ряд отделений в больницах, на больных детей нет денег, но в то же время «Зенит-арена», новый стадион, он уже увеличился в какие-то фантастические... Он дальше будет... Все равно туда надо закидывать десятки миллиардов. Почему? Другая логика. Потому что важные люди в Кремле сказали, что так было. И все тут.
Почему сказали? Потому что стадион – это символ нового города, символ новой России. Да. А дети, бабы нарожают.
Да.
Как бабы нарожают.
Понимаете, там другая логика. Я помню, я был в восторге. Я прочитал, Каганович требовал, помните, нарком транспорта, что ли, железной дороги в сталинские годы, он требовал, ему было поручено организовать какой-то парад, один из первых. И он требовал от архитекторов снести несколько исторических зданий, чтобы с трех сторон заходили на площадь марширующие какие-то люди. И когда главный архитектор Москвы сказал, вы понимаете, мы совершим страшное преступление, это нельзя, нам не простят потомки, это же эстетика. На что Каганович ответил, для меня эстетика, когда на Красную площадь именно с трех сторон входят марширующие колонны. Все. Это вообще другая логика. Вот этот мост с названием Кадырова. Ну что, власть не понимает, что это немножко неадекватно? Что это и получили уже, сколько там, 80 тысяч сразу же подписало уже людей с протестом. Они не понимают, что она сама раскалывает? Понимает. Но есть команда начальника. Вот и все тут.
Знаете, еще очень интересно.
Нет больше никакой логики.
Даже символы не работают. Ведь во всей российской истории мосты, улицы называли именами, называли это признак того, кто тебя победил. Человек, который никакого имени не имеет отношения к его именем. То есть это совершенно другая эстетика вообще.
Причем, да, пытаются, это так отвратительно, пытаются сказать, что те, кто против, они националистически раскручивают. Я, например, тоже считаю, что это неадекватное название. В то же время, если бы, я не помню сейчас его фамилию, назвали это... Какой-то летчик, чеченец, который погиб, защищая в небе Ленинград, и он многих там победил, нет проблем. Далее, действительно, то, что предлагали, у диаспоры чеченской должен быть свой дом, назовите именем Ахмата Кадырова и так далее. Причем здесь название улиц, мостов, площадей именем человека, который никакого отношения к Петербургу не имел. Плюс... Мы учитываем, что мы как раз раскручиваем очень неприятную карту. Вы в курсе, что там появилось граффити Буданова?
Да.
Значит, смотрите, что делает власть. Она как бы объединяет необъединяемое. То есть сама под себя копает яму. Что значит необъединяемое? Так называемая интеллигенция, так называемые либерально-демократически настроенные люди, они против. Их соединили теперь с реальными националистами, для которых Буданов – герой, погибший герой. То есть это что, формируют в качестве оппозиции те, кто сами друг с другом не хотят быть вместе? Кто их соединяет? Получается власть. То есть кроме того, что это неправильно, это еще дико глупо. Но еще раз хочу сказать, у чиновников совсем другая логика. Вот вы такую прямо схему дали, как эти мосты, когда, с помощью шо. Да, это все логично, это для того, чтобы сделать дело. А у них дело такое. Из кремлевской администрации очень серьезный чиновник позвонил и сказал, так надо. Все. Нет больше никакой логики. Вот и все. И нам это никогда не понять и не принять.
Получается, что вот в таких вот решениях и в таких вот давлениях иногда могут произойти какие-то совершенные сбои, когда сработает стоп-кран, получается?
Ну да. И вот то, с чего мы начали. Мы начали с нашей распрекрасной Госдумы. Депутаты, как избранники народа, могли бы, если бы было все это, как бы, знаете, говоря детским языком, по-честному, да, они могли бы контролировать вот это безумие чиновников. Потому что бюрократия во всем мире стремится как бы жить по своим законам. Но им не дают кто? Депутаты, пресса, независимые суды. Если бы у нас эти механизмы работали, я думаю, совсем другая картинка была бы.
Но вы же понимаете, что это именно те позиции, которые надо в первую очередь контролировать для того, чтобы, значит, проводить свои решения. Поэтому это же как бы вполне логично, что это должно работать только в одном направлении.
Безусловно.
Но оно тоже сдает сбой.
Конечно, конечно. В том-то и фокус, что один из парадоксов, на мой взгляд, состоит в том, что простые, вот сейчас же очень простые решения. Предположим, администрации президента надо провести какое-то решение в жизнь. Своим, кто-то, а свои там все. Да? Ведь все нормальные люди понимают, Единая Россия, коммунисты, ЛДПР, это все вместе. Им сказали быстренько вот это сделать. Бамс, штамп. Конечно, очень удобно. Мы же знаем страны, мы даже не понимаем, как они живут. Президент предлагает одно, депутаты и там Конгресс против, эти говорят, без этого нельзя. То есть все время идет какое-то противостояние. А парадокс, что эти страны развиваются эффективнее. Хотя, казалось бы, здесь самый большой начальник принял решение, все, нет проблем. Звонок, решение, большинство в любом ЗАГС, собрании, Госдуме, и все сделано. А видите, сбои идут. А видите, сейчас, вот на мой взгляд, я бы просто выпорол тех людей, которые сегодня продавливают эту идею с мостом в Петербурге. Они объединяют необъединимое. Они создают такой кулак противовластный, с которым разбираться будет очень сложно. И это действительно очень нехорошо, в принципе. Когда могут туда пойти и убежденные коммунисты, и какие-то даже с каким-то радикальным душком, какие-нибудь молодые люди, которым главное, так сказать, покричать и что-то куда-то швырнуть. И в то же время там будет интеллигентная тетя-библиотекарь, которая тоже против этого.
Ну, я просто хочу напомнить, что в свое время, это просто маленький исторический срез, вообще первый митинг, уважаемые телезрители, мало ли кто не помнит, это в конце 80-х годов произошел именно в Петербурге. Я имею в виду Советский Союз позднего своего развития. Произошел в Петербурге. И это была группа, возглавляемая Алексеем Ковалевым и Колей Журавским, покойным, к сожалению, ныне. Леша Ковалев сегодня еще по-прежнему депутат Законодательного собрания. Это отстаивал Англию. Казалось бы, совершенно чего верно. Ходорев тогда градоначальник хотел снести старое историческое здание, в котором, значит, закончилась жизнь Есенина. Ну и ребята защищали вот это, вот это здание, и, в общем-то, там прошел первый митинг, и отсюда в Петербурге началось то демократическое движение, которое, в общем-то, в последующем долгие годы и до сих пор живет и действует.
Безусловно. И тут, мне кажется, немножко тоже власть не учла. Ведь всем нам как бы внушают, и мы действительно искренне в это верим, что петербуржцы чуть-чуть отдельная категория людей, что это северная Венеция, что это культурная столица, что у нас так оно и есть. Замечательная архитектура и всякое такое. Петербуржцы, мне кажется, больше, чем жители каких-то других городов, отреагируют на вот это московское нажимание и продавливание. Вот это тоже момент, мне кажется,
ну, такое протестантское,
желательно
да,
помнить.
Протестантское
мы петербуржцы, давайте мы немножко решим. Мы вообще как бы помним, что записано в Конституции. У нас кто является вообще основным источником власти и вообще основным, вокруг чего все крутится? Народ.
Да вы здесь насмешили, Лев Моисеевич.
Ну, это Конституция.
Сейчас вы насмешили,
Ну, насмешила Конституция, потому что действительно, ведь один из парадоксов, что у нас Конституция очень неплохая. И большинство законов достаточно логичны, а вот практика категорически другая. И вот эти люди, которые практикуют нарушение основного закона, это ведь антипатриоты.
Хорошо. Ну вот на ваш взгляд, как ситуация будет развиваться дальше? Вот вы отвергли мой тезис о том, что в ближайшие лет 30-35 власть сохранится в лице одного человека и будет определена только физическими возможностями его жизни.
Это уже как бы тогда пойдет на рекорд долгожительства?
Ну 95 лет, что Мугабе 94
нет,
сейчас.
30-35... Не думаю, но хорошо, мне кажется, даже на 20 лет, чтобы удержать власть должна чуть-чуть реформироваться и меняться.
А вы же прекрасно понимаете, что только она начнет реформироваться и меняться, то произойдут сразу же политические изменения, произойдет та перестройка, которая...
Может.
Ну, это мы знаем, да, поэтому
может.
Она и держит статус кво, чтобы это не менялось.
А что бы сделал умный властитель? Он же бы не боролся, не боролся бы с волной, он бы встал на ее гребень. Вот на мой взгляд, я серьезно совершенно сейчас говорю, если бы наш уважаемый президент выслушал Болотную, выслушал, а ведь что такое Болотная? Это голос, ну, не хочу никого обижать, но это все-таки голос образованной части, ну, такой более-менее интеллектуальной части общества.
А зачем она нужна президенту? Скажите.
Обязательно. Они делают то, что может со временем стать высокими технологиями.
А зачем, простите, высокие технологии?
Чтобы летали самолеты, плавали корабли, чтобы была своя техника, а не в зависимости от того, кого мы сегодня врагами называем. И мог бы он прислушаться и даже как бы возглавить это. И как бы придушить чиновников, придушить... по-настоящему всяких похитителей миллиардов и всякое такое, и была бы поддержка фантастическая, мне кажется. Угу. Но всегда есть простое решение через колено. Переломлю. Вы что-то меня критикуете? Ну, силовым образом я вас просто успокаиваю, и все. Следующий входит следующего, а потом трое войдут. Вопрос.
Да не войдут. Вот понимаете, вот мне кажется,
два варианта.
Что не войдут.
Или да, или нет. Или да, или нет.
Все-таки вы разбиваете...
А элита, скажите, Алексей, элита, как она будет себя вести в этом сужающемся пироге, который они все время нарезают?
Она будет так же, как поступать точно так же, как и стала элитой. То есть приспосабливаться и работать в новых условиях.
То есть беднеть они будут?
Они будут беднеть, но... В одном месте беднеет, в другом месте...
Не
но ведь
очень.
Живы.
Ну, живы, да. Да.
А
да.
Что вы предлагаете? Что элита...
Убегать начнут. Представляете себе, предположим, сбежавший за рубеж министр какой-нибудь. Ну, это же нелепость.
Ну, мы знаем таких несколько министров.
Да, а что ему делать? У него там угодья, у него там дома, яхты.
Нет, ну вы...
Он так легко расстанется совсем?
Ну вот этот руководитель антинаркотического, руководителя антидопингового комитета.
Да, с кем сейчас Мутко бодается.
Да, вот да, он да. же, так сказать, в общем-то, совершил этот, конечно же, низкий акт. Он сбежал в Америку и все там рассказал, правильно?
Да.
То есть, получается, что и еще также неизвестна судьба такого влиятельного человека, как Лисин, да?
Да.
Лисин, тоже он же, так сказать, как бы и жив, и вроде не жив, и мертв. Все говорят, что мертв, А что он перед этим и кому рассказал?
Все правильно. И вот мы уже замечаем, что, как Солженицын говорил, обстановка сгущается.
Да, ну,
уже таких, условно говоря,
ну, вам скажут,
5, 6, 7.
Ну,
а если их будет 27? Это же невозможно. Это раскол всего. А если их будет 47? тех, кто сегодня как бы вот там, на самом верху, и принимают решения, все очень богатые власть люди. Как они будут?
Власть будет действовать превентивно, не давать им сбежать. Для начала уже ограничен выезд большинству, так сказать, военнослужащих и людей служивых за рубеж, правильно?
Одновременно с повышением им зарплаты, поэтому они это и приняли.
Хорошо.
Полицейские и всякие люди. Да, увы, мне нельзя за рубеж, но зато вот у всех, условно говоря, 27 тысяч зарплата, а у меня 50.
Ну, хорошо. Ну, я думаю, что когда говорят о таких смешных деньгах в отношении таких людей, да, просто даже смешно. Да? Им просто закрыли выезд, и, в общем, они это принимают как должную рентную плату.
Напряжение.
Значит...
Страшное напряжение будет возрастать. Страшное. Понимаете, и... опять же, давайте вспомним Пикалёва. Помните? Прекрасный пиар-ход, президент приехал и все решил. Без него не могли. Экономика ухудшается. Если послезавтра одновременно будет 18 Пикалёва, ему просто не успеть заехать во все городки. Кто будет решать эти проблемы? Сегодня в некоторых моногородках маленьких, мне говорили, люди уже почти подвывают, потому что какой-то единственный заводик, где они работали, складывается. И как им жить дальше?
Я вам отвечу, Лев Васильевич. Делается все очень просто.
Нагоняется вот туда толпа автоматчиков, и все молчат.
Нет, это...
А завтра, а послезавтра?
Лев Васильевич, вы неправильно поняли. Так. Делается очень просто. Приглашается к себе в кабинет премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев. Ему говорит: Дмитрий Анатольевич, вот вы это допустили, это. Вы плохо руководите страной в плане правительства. Я распускаю правительство, так что отставка.
Прекрасно. На 3-4 месяца все довольны будут.
Знаете,
дальше
говоря,
начинается все то же самое.
Честно говоря, думаю, на 3-4 года. Вот честно говоря.
А жизнь-то где эффективность, где производство, где... контакты, потому что нам нужны инвестиции. Если будет это изменено, да, и 3, 4, и 44.
На полном серьезе говорите, что сейчас об этом кто-то серьезно думает?
Мне кажется, а как? Подождите, а Кудрин почему предлагал мягкий, робкий Кудрин, но, как мы знаем, друг, реальный друг президента всю жизнь, он же осмелился в информационном поле президенту мягко, робко сказать, что... Может быть, мы снизим геополитическое напряжение.
Лев Моисеевич, вот на этом совещании, как вы помните, было три, так сказать, вектора развития экономики, которые были.
Да.
Первый
да.
Улюкаев предлагал, там было много-много слов. Смысл заключался в том, оставим все как есть.
Да, ничего не трогать.
Второй был действительно Кудрин, который говорил о том, что, по сути, то, что он предлагал, это изменение политического курса.
Да. Они не враги, давайте с ними снова как-то взаимодействовать.
И третий был вот этот Столыпинский центр, если не ошибаюсь. Ну, то есть это так называемый Глазевский вектор, который предлагал напечатать денег.
Да.
Прекрасно. Ну, понятно, что напечатание денег приведет к инфляции и потере уровня жизни в дальнейшем, естественно, сразу. Кудринский метод – это изменение, скажем, политической составляющей, что невозможно. Ну, не будешь против себя.
Сегодня невозможно, а завтра будет возможно.
Ну, мне кажется, что...
Если головным мозгом думать. Если спинным на рефлексах, да, невозможно. А если головным, возможно.
Ну, мне кажется, что вот Улюкаевский был
вообще ничего не трогал. Ну, я могу сказать, как долгие годы занимающийся психотерапией, ничего не трогать, это в таком случае никогда пациент не обращается к специалисту. Значит, устраивает все. Когда человек приходит и говорит... Помогите мне принять решение. Что-то он не может ничего не трогать. Мне кажется, любой разумный человек понимает, что если в нашей стране сегодня ничего не трогать, будет очень плохо. И с моральной точки зрения, и с материальной точки зрения, и с точки зрения будущего нашего, образования, и с точки зрения медицины. Вот на мой взгляд, есть очень важные вещи. Вот на мой непрофессиональный взгляд. Первое. Это свобода человека, потому что, заметим, просто-напросто не будем вникать, где есть свободы, там есть колоссальный технологический рост. Все-таки не в Зимбабве и не в Северной Корее рост, а все-таки в тех странах, которые, условно говоря, называются капиталистическими. Свободы и права человека. Раз. Второе. Обязательно образование и культура, ну и медицину можно сюда, которые сегодня у нас разрушаются, это же будущее. И, наконец, третий момент – это независимые суды. Вы понимаете, нет общества. В самом племени есть некий старейшина, который как бы людей разводит. В криминалитете даже есть какие-то суды, да? Эти суды, наши.
Ну, наши эти.
Если эти не будут...
Вы про племени, где разводят.
Да, вот именно. Если изменения этих не произойдет, все, стагнация в ожидании новой перестройки.
Ну так, мне кажется, что с чего мы начинали, тем мы и заканчиваем. Да? Ну. Что сегодня ни власть, ни кто-либо не пойдет на какие-то изменения политические, по сути, вот вы перечислили вот это сейчас все.
Да.
Это, по сути, политическая реформа.
Конечно, это изменение курса.
Да. Политическая реформа...
Да. Пока не пойдет.
Скажем так, уведет из власти сегодняшнюю элиту.
Да.
И вследствие этого... То есть, это путь Горбачева.
Конечно.
Путь Горбачева, он всем очевиден, к чему это приведет. Никто не будет говорить и ограничивать сам себе власть и говорить,
что... А вот то, с чего мы начали. Я глубоко убежден, что все равно это будет. Вы скажете, а как нам вот конкретно Иванову, Петрову, Сидорову? Да, нам придется пожить еще вот в этом.
Ну, лет 30.
Надеюсь на меньше. Учитывая свой возраст, хочу меньше.
То есть вы хотите досмотреть этот
сериал? Да, я хочу досмотреть этот сериал.
Уважаемые телезрители, доктор Щеглов у нас сегодня в студии. Мы на Фонтанке офис. Наша программа подходит к своему логическому завершению. Остается уже там совсем мало времени. Спасибо, Лев Моисеевич. Еще раз наступающим вас 70-летием, которое уже остается 2 месяца.
Это ровно тот срок, который прожила советская власть.
Вот, видите. То есть вы знаете эти все самые важные цифры.
Свои ориентиры.
Спасибо. Спасибо телезрителям. И до встречи на Фонтанке офис.